смотрите и слушаете «Радио Свобода». О солидарности литераторов мы сегодня будем говорить. О солидарности, можно сказать, слабых, чье оружие слово, но именно это оружие кажется опасным весьма разным властям. В середине января в Москве и в Петербурге прошли вечера в поддержку палестинского поэта и куратора Ашрафа Фаяда, приговоренного судом Саудовской Аравии к смертной казни по доносу за высказывание в кафе и книгу стихов. Цикл из этой книги под названием «Инструкции прилагаются» был переведен арабисткой Анастасией Шипулиной и поэтом Станиславом Львовским. Вечера в поддержку Фаяда прошли по всему миру. Сейчас известно, что смертный приговор отменен, но тюремное заключение и удары палками ждут молодого человека по приговору шариатского суда. А в Петербурге недавно произошло событие, не угрожающее жизни писателя, но удаляющее его книгу из литературы. Полиции изъят тираж книги польского публициста Яна Новака-Езеранского «Восточные размышления» по подозрению в экстремизме. Речь в книге идет об отношениях Польши, России, Украины, Белоруссии и Литвы. А в 90-е нулевые годы вечер солидарности с польскими коллегами провели литераторы питерского отделения Пен-центра. Начнем мы наш рассказ с Петербурга, но с вечера в поддержку Ашрафа Фаяда в книжном магазине «Порядок слов».
Ну, по меньшей мере, как излагает эта сеть, он жил в Палестине, где ему пришлось не сладко из-за того, что он как бы не стал обслуживать террористический дискурс и перебрался в Саудовскую Аравию, где, судя по всему, опять так же, как пишет сеть, он был подвергнут преследованию, и свидетельские показания привели его вот в заключение. Его сейчас приговорили к смертной казни, должны привести в исполнение. И как бы это вообще вот не укладывается в никакое представление. Вот, хотят отнять... То, что отнято, не может быть ни у кого.
Поводом для такого приговора послужила в том числе и книга его стихотворения, а также его высказывания в личных социальных сетях и в личных беседах в кафе. На данный момент судьба Фаяда остается неизвестной. Он находится по-прежнему в заключении. И, видимо, если... действия правозащитных организаций, множество писем его поддержку, которые подписали, в том числе известные писатели, литераторы, актеры, не принесет никаких действий, ему, очевидно, вот, публично отрубят голову.
Или аль-ихтирак. Ликей ядман аль-ада аль-мутлак. Эти короткие формы... И они, собственно говоря, без ритма. Это связано, конечно, с традицией белых стихов, ну, то есть свободных стих, «Шиар Ал-Хор». И в этом плане это, конечно, такие формы, которые против течения формальных стихов, да, то есть там... как и в первом стихотворении, там есть какой-то внутренний ритм, например, ашра и ашашра, да, то есть противоположные даже звуки в арабском языке, есть понятие лунные буквы и есть понятие солнечные буквы. Я не знаю, к сожалению, я, конечно, не могу передать такое понятие на русском и на английском, но когда есть такие противоположные звуки, да, лунные и солнечные, они как-то передают такие парадоксальные чувства, скажем так.
Для меня самым страшным и увлекательным в подготовке к этому чтению было... изучение, ну, такое достаточно поверхностное изучение сумм и того, собственно, за что вообще можно быть удостоенным смертной казни. Удостоенным – это, наверное, неправильное слово. К преступлениям, предусматривающим в Саудовской Аравии смертную казнь, относятся умышленное убийство, гомосексуализм, прелюбодеяние, идолопоклонничество и колдовство, вооруженное ограбление, изнасилование, религиозное отступничество и контрабанда. Собственно, ей подвергаются в основном мигранты и выходцы из низших социальных слоев, так же, как ведьмы, которых сжигали, тоже сжигали выходцев из низших социальных слоев. Офицер Мутабы зачитывает приговор и отдает приказ его исполнить. Палач получает меч из рук офицера, подходит со спины, заносит меч, несколько движений в воздухе. Аль-Арда. Голова падает на голубую ткань. Палач отходит на несколько шагов, чтобы его не забрызгала фонтанирующая кровь. Пожарная машина быстро моет перекресток. Снова открывают движение. Все казни совершаются после полуденной молитвы.
Мне кажется, здесь еще есть такой очень важный момент, который сегодня всячески, рефлексируется в текстах, допустим, Алена Бадью, посвящен трагедии в Париже, которую вы все знаете, да, или, допустим, вот недавно появился текст Славоя Жижака о том, что же все-таки произошло в Кёльне в новогоднюю ночь, и вообще, что такое происходит в современном мире, когда, с одной стороны, уже в каком глобальном масштабе мы сталкиваемся с... в общем, абсолютно тотальным кризисом европейского цивилизационного проекта и постановкой под вопрос той фигуры, которую, я надеюсь, большинство из нас себя причисляет. Это вот носитель либерально-гуманистической, демократической, цивилизационной мысли, да? И, с другой стороны, появляются какие-то абсолютно новые ситуации. Вот то, что в современном английском языке приобретает достаточно такое уже новое идиоматическое название «new normal», новая нормальность, которая как раз соответствует абсолютной ненормальности, абсолютной как ненормальности современного мира, с которой мы не знаем, что делать.
Ситуация, которой поэт, осужденный за свободу слова, за свободу высказывания, она очень сильно перекликается с тем, что происходит сейчас в России, потому что у нас также есть политзаключенные. Среди этих политзаключенных есть деятели искусства и культуры точно так же. Они, конечно, пока не находятся под угрозой смертной казни, но мы не знаем, что будет происходить дальше. Мне кажется важным, что интеллектуалы, литераторы, деятели культуры могут в данном случае пока еще отстаивать открыто свою позицию. И до тех пор, пока мы ее открыто выражаем, нам угрожает меньше.
Так прошел вечер в поддержку Ашрафа Фаяда в Петербурге. Мы предлагаем вам фрагменты московского вечера, организованного поэтами Евгением Лавут и Львом Абуриным в Сахаровском центре. Читают Мария Галина, Аркадий Штыпель, Дина Гатина, Юлий Гуголев.
Добрый день. Мне кажется, что, учитывая вообще сложившуюся ситуацию, нам этот вечер, да, эти чтения нужны меньше, чем нужны, собственно говоря, тому, кому они посвящены. Значит, у меня за последние 2 года сложился такой цикл текстов о войне. Значит, я сейчас прочту 2 довольно коротких текста. Они вполне регулярные, такая попытка как бы структурировать это все. Вот. Радио играет в рабочий полдень, вот, солнце замирает почти, в зените, вот, пряха на окраине, там поодаль тянет и тянет нити, а очень тянет домиком и бензином, а она придет, поскольку она безумная. Погляди на себя, пряха, ты такая неряха, у тебя все нити разного цвета. А нам нужны одинаковые рубахи, цвета хаки и форменные береты, перепутанные, длинноватые цветные нити. Нам нужны короткие, извините. Звенят в раскаленном воздухе пилы и молоточки, совокупный пунктир, междометие и многоточие. Молодой мотылек обращает глаза к соседке, к ненароком задевшей его плечом молодой соседке. Нагреваются на прилавке арбузы дыни, и короткая тень уткнулась в кусты полыни. Это слишком сложно, такое выдержать невозможно. Так сыграй на тальянке прощание нам, славянке, гармонист подземный, в раскаленной глотке таганки. И вот эта красотка в чем-то цветном, моднячем, пусть бежит вдоль строя и что-то кричит и плачет, а с обочины тянет домиком и бензином, и все больше коротких, все больше грязно-зеленых, и кузнечики в жухлой траве маршируют строем, превращаясь, походу, во что-то совсем другое.
Вряд ли, конечно, эти наши чтения сыграют какую-то роль в судьбе приговоренного поэта, вот, но тем не менее что-то делать надо. Я тоже прочитаю, наверное, 2 стихотворения, не очень больших. Черный ворон, черный вран, вот звезда Альдебаран, вот идут, шагая в ногу, пролетарии куда, зачем, откуда, знают иней да туман, только иней да туман, да сыромятный барабан, да деревянный скрип обоза, где заноза и угроза в царском имени Иван. А имена идут, как снега, снег идет, как богдыхан, за ним роятся в перебег стаи белых обезьян, снег кружится без имен, упадает бездыхан на дорогу и на ночлег, на солому, да на дым, на любому, да на дым, до встреч ветра выгребает черный ворон, черный вран.
Из окна здесь особенно неприятное. Напротив самый старый клуб самбо, куда, говорят, приезжает сам главный по самбо. Шлагбаум, охранники, будка, много милиции, постоянные переговоры по рации. Однажды ночью что-то явно происходило. Машины, рации, огни. Отвратительно, а мне нужно в аптеку. Снаружи разило нас гулами, как это описывал Толкин. Я не могла пройти возле школы, где, наверное, висит главное кимоно. И пошла кружным путем. Мне нужно было в аптеку. Шум кошачьих шагов, женская борода, корни гор, медвежьи жилы, рыбье дыхание, птичья слюна. Все это мне понадобится.
Ничего умного сказать не могу, но готов подписаться под каждым словом. И вот такое стихотворение. Чем дольше живу я в России, чем больше работаю с ней, тем чую острее в разы я и многое вижу ясней. Чем дольше сижу я на яме, чем больше читаю Life News, спокойнее тем и упрямей я сдержанный, блин, становлюсь. С улыбкой спокойной и жуткой, какая под стать мсье Верду, а Мич изнасиловал утку, я без содрогания прочту. Я не шелохнусь и подавно, не всхлипну ни разу, узнав, что в Дании этой Гуантанамо растерзан безвинный жираф. Едва ли мой пульс участится в пандан кровожадной молве, когда плоть жирафа, частица одна, воссияет во льве, очнется во льве, как во гробе, чего-то там, чем-то поправ. Послушай, далеко во львиной утробе обглоданный бродит жираф, глазами видавшими виды, видавшими вия в 3D, кошмары прямого эфира, смотрю, как буддист варьете, где желчи моей не тревожа, пусты, как словесный портрет, такие сгущаются рожи, которым и имени нет, мужчины трясут сикелями, массируют жвала свои, слова их текут киселями, а в горле сипят соловьи, одетые в латекс и ботокс, скрывая слюну и хитин, транслируют радость и бодрость. Но я, сука, невозмутим. Какое мне в сущности дело до всех Будапештов и Праг? Дано, повторюсь, мне лишь тело, которым заведует страх, которое все уверяют, пространство, как хочешь, крои. Ведь все эти хаты, что с краю, они же от веку твои, так здравствуйте, братья, сестры и братья. Одной уж ступнувши ногой, земля размыкает объятья, суля вам приют и покой. Должно быть, не знали, ребята, вы ж просто не знали, ребят, какие же клейкие клятвы нам всем еще здесь предстоят, в какие веселые игры предложит сыграть нам братва не просто в обычного тигра, а сразу в жирафа и льва. Мы ж сами расчистили путь им. Не скажем теперь, а мы чё? Мы все обязательно будем. Кто уткой, а кто омичом. Неважно, чьи девка, чьи парень, но в логике судного дня я тля буду всем благодарен за все, чем кормили меня. Кто стоном подземным, кто эхом, на память, на ощупь живя нутром земляного ореха, путем дождевого червя. Неважно, кто канет, кто сгинет, каких средь слоев и пород, но мужество нас не покинет в том случае, если придет, в том случае, коль все пожрется, все той же утробой земной. Последнее, что остается, пусть что-то пожрется и мной. Мы те же, ни лучше, ни хуже, кровавые сопли утри, пока она жрет нас снаружи, мы гложем ее изнутри. Не факт, что не сдамся без бою, поскольку ее до хрена, но я остаюсь с собою, родная моя сторона. Спасибо.
Читал Юлий Гуголев. Второй фрагмент начнем с прозаического выступления. Переводчик Ольга Дробот. Затем поэты Екатерина Соколова, Геннадий Каневский, Герман Лукомников.
Тут как-то ничего такого специального не скажешь. Я правда верю в такую силу, ну, если не молитву, то когда все вместе как-то хорошо думают о человеке, я думаю, это может ему как-то помочь. Ну, не знаю. Я прочитаю кусочек из свой перевод из Ибсена, это пьеса «Враг народа». И она написана так 130 лет тому назад в Норвегии. Я даже не знаю, как-то в утешении это или, может быть, наоборот. Но это такой последний монолог доктора Стокмана, которого обвиняют в том, что он раскрыл некоторую коррупционную схему. Сейчас его объявят врагом народа на следующей странице. Это фактически его последнее слово. Он говорит так. Я хочу рассказать о важном открытии. Я сделал его в эти дни. Я открыл, что все источники нашей духовной жизни отравлены. А общество строится на лжи, этой моровой язвы, сограждане. Я жил радостью неутомимо, энергично, деятельно трудиться на благо родного города и человечества в целом. Но вчера утром, точнее позавчера вечером, я духовно прозрел. Глаза мои широко открылись, и первое, что я увидел, безмерную глупость властей. Я начальников на дух не выношу, ненавидел, навидался их на своем веку. От них один урон. Они топчутся, как козлы среди свежих ростков. Им непременно надо преградить дорогу свободному человеку, куда бы он ни повернулся, ни тыркнулся. Конечно, я хотел бы увидеть, как их изведут, точно прочую вредную живность. Но если кто-то подумал, будто я призываю сей же час разделаться с этими господами начальниками, то он ошибается, причем ошибается серьезно. Лично я тешу себя приятной мыслью, что все эти небыстрые разумом старцы, пророки оживших идей, перейдут в мир иной самостоятельно, и в смертный час приблизится безо всякой врачебной помощи. Тем более, что вовсе не эти люди – главнейшая угроза обществу. Не они, энергичнее всех, разлагают его основы и отравляют духовные источники. Не они – суть самые страшные враги правды и свободы в нашем обществе. Главные враги свободы и правды среди нас – это то самое компактное большинство. Да-да, проклятое компактное согласное большинство – вот кто. Это подавляющее большинство. Оно отнимает у меня свободу и запрещает мне говорить правду вслух. И не твердите, что большинство всегда право. Никогда правота не будет за большинством. Никогда, я сказал. Это очередная ложь. И свободный думающий человек обязан против этой догмы бороться. Кто составляет большинство населения страны? Умные или недалекие умом? Думаю, нам придется согласиться, что по всему земному шару глупцы и невежды в страшном подавляющем большинстве. Но черт лысого, если это правильно, чтобы недоумки командовали умными и просвещенными. Да не в жизнь. Давайте, давайте, вопите. Переорать меня вы можете, но возразить вам нечего. Большинства, к несчастью, сила и власть, но не правота. Прав я еще несколько человек. Единицы. Право всегда меньшинство.
Падает и лежит свет на 9 квадратов разрезанный. В маленьком следственном изоляторе тикает человек отчужденный. То снится ему, что он дымочадец рассеянный, то сад зеленый к поликлинике прикрепленный. Спасибо тебе, добрый следователь, дело листавший с конца. Но не ты ли входил в этот сад при свете дня, ягоды государственные срывал, и моего не видя физического лица, на меня показал. Не мне, а ему приготовь, друг мой Господи, невидимый прокурор, ласковый говор, слово вор, разборчивый приговор. Замечательный милиционер сделал свою работу и сфотографировал результат. Я не мог подняться и видел только его сапоги, высокие и блестящие, как праздничные деревья. Мне казалось, что после смерти я был везде. В окопе под Сталинградом, в бане под Сыктывкаром, в одиночке, в аптеке, в гастробаре для гастарбайтеров. Но такие деревья впервые. Птиц небесных, лилии полевые, но такое впервые. Он отходит, падает на меня земля. Началась война. Я лежу и вижу. Эти же тополя во дворе за школой. Только зачем тополя, перевиты лентой флажковой? Почему перебиты учителя? Спасибо.
Главмострой, будь мне братом или сестрой. Кофе земли предложи мне с бетонной пенкой. План нарисуй мне кичливый землеотвода. Внеси в реестры. Отрави меня в придорожной столовой, где стоят дальнобойные фуры, значит, там не отравят. Унаследуй боль мою и свободу. Развались, расточись и смешайся с прахом. Росглавснаб, стройдермаш, загранпоставка. Видишь, имя твое нежное я запомнил. Цветами тебя одарил полевыми. Уподобил серни тебя на горах ливанских. Штукатурку в трещинах, где зашифрован тайный код вселенной, покрыл я бесцветным лаком. И твои машины, незаметные для живых, но видные мертвым, я наполнил воздушными шестернями, кривошипами синевы, карданами снега. Что иное я должен сделать, дабы сам себя ты пожрал, о Ураборос? Крутятся, сплетаются воздушные черви, неразличимые человеческими глазами, над великим городом, над равниной. Каждый певец своей смерти, сын своего камуфляжа.
Почитаю разные стихи, не знаю, насколько они свои стихи последних лет, насколько соотносятся с сегодняшней темой. Сегодня проходит ведь около 120 подобных вечеров во всем мире, более чем в 40 странах. И даже если наш герой просто услышит об этом, я думаю, ему будет приятно, и это уже само по себе немало. Конечно, желаю чуда, желаю помилости. Из стихов последних 2 лет в голове только 3 слова. Свободу Олегу Сенцову. И еще 2. Но об этом не звука. Бог Петров, Мухаммедов и Иаковов, угомони своих маньяков. К нам идет цунами, оставайтесь с нами. Я сейчас поражу вас, друзья, жестоко. Сорвала паранджу женщину Востока. Поражу, эх, поражу, поражу вас точно я. Сорвала, говорю, паранджу женщину Восточно я. Майдауны и колорады, друг другу мы теперь не рады. Скипел народ и скинул гнет, теперь и ваничане гнет. Нигде не жмет, ничуть не трет, и совершенно не... Он Риву покинул, пошел воевать, чтоб юг Украины России отдать. Чтоб полукраины России отдать, чтоб всю Украину России отдать, поскольку любил он по-русски читать роман Достоевского «Мать». Да, и такой моя Россия. Да, моя Россия. Но не такое. Моя Россия, ой, ты не моя Россия.
Перед тем, как я прочитаю три стихотворения, я хотела рассказать, что, вот о чем я в декабре этого предыдущего года впервые в своей жизни прочитала «Следственное дело» в архиве ФСБ. Это было дело 1935 года, так называемое дело Словарников, часть его. И меня совершенно потрясло одно из обвинений. Обвинения, они всегда лишены логики. Так вот, значит, людей, которые подготовили немецко-русские словари, обвинили в том, что колонтитулы, то есть обозначение первого и последнего слова на странице, чтобы было удобнее ориентироваться, вражеские. Например, враг в ЦИК, ВЦСПС выкинуть. Вот такие обвинения, да? И все обвинения несправедливые, они вот такого характера. Вот что я хотела сказать. Первое стихотворение написано в июне 2012 года, когда первые известия об обысках по уголовному делу мы читали, и степень абсурдности потрясала, а теперь она уже как-то перестала нас потрясать. «Много незабываемого ты в новостях найдешь, в шортах подозреваемого найден швейцарский нож». А в рукаве до кучи белогвардейский обрез. Тихо сиди, поручик, тебя обойдутся без.
Друзья, когда появилась вот информация о том, что будут такие чтения по всему миру, в этом списке как-то печально и фатально не хватало России. И я очень благодарен в Сахаровском центре и Евгения Лавут за то, что она там появилась, и значит, все-таки, может быть, хотя бы этой своей частью не на той стороне, на которой хотят казнить ваш Рафаэль. О, наплюйте в рот скомороху в рамках национальной программы «Эмпатия», чтобы он понял, как дела у нас во рту, что мы говорим друзьям и знакомым, родным и близким, обсуждая последние новости за столом, будто нас заставляют. Пусть отщипнет у нас, гостеприимных, крошку стыда. Древние боги поселились в наборных кассах, в свинцовых оттисках, на страницах энциклопедий, соблазняют теперь только посредством глаголов, зато бесконечно. И когда книгачей отворяет хрустя переплет, до него доносится переплеск. О, родной, небо ярче лучей, о, позор, стал я мягче свечей, все мягчей и мягчей, ничего, от того и светлей. Перплекс, думает книгачей. Красота планеты на заснеженных аэродромах, поливаемых дождем стадионах, невозделанных минных полях. Красота, прекратившаяся в близкородственных словарях, задохнувшаяся в пыли на зазубренных их обрезов, превратившаяся из тепла, это понятно и так, в морозную мразь. Нечего это и понимать.
Третью московскую часть вечера в поддержку Ашрафа Фаяда начнем с политической сатиры Татьяны Щербиной о том, как прошел 2015 год.
Цапки и чайки дно стучат. Два пена исполком печат, и в телевизоре кричат. Аресты, обыски, ИГИЛ, растет количество могил. Ночь, Кремль, убит Борис Немцов. В кольце законов подлецов опричник празднует свой день. Не как какая-нибудь тень тайком отстрелит он людей, включая женщин и детей, а с полным правом, без затей. Восток наставил нам врага, прибавка к образам врага и к образам. Открылся стамень, а там в сиянии славы Сталин. Египет, Турция и Псков с мятежным Шлосбергом. Песков уныло сказывает сказки. Лишь дипломат, отбросив маски, сказал, как есть. Дебил, блядь. И рубль теперь не поменять. Твою же, ну твою же мать, шайтан ты, оборотень адский. В России грех признать вину. Ведь церковь тоже за войну. Клешнями цокает по дну разжалованный лобстер в рясе. Тут дальнобойщики на трассе, там миллиарды на кону. Зато Москва сияет в ярких огнях, как в триумфальных арках, кипят под ними в мультиварках большие страсти, овощи, фрукт. Москва все переварит в рот. Лучшие флоксы у моего соседа. Самые тихие петли на его воротах, бесшумный мотор, мягкая черепица. Он неслышно моется и чихает. С его кухни никогда не пахнет кофе, разогретым оливковым маслом. Правда, свет у него горит, значит, там готовят. Его сын никогда не ездит по улице на скрипучем велосипеде. Его собака никогда не лает, кот не разбрасывает помойку. Яблонь никто не белит, мы не видали. Но они все белые по пояс. Не веришь? Посмотри тут, между штакетин. Я знаю, он иногда уезжает в город, свет остается только на воротах. Как-то раз, без предупреждения, я легко открою эти ворота. Поднимусь на крыльцо, из поленницы выну ключик. Наконец увижу белую кухню, подстилку молчаливой собаки, постель ребенка. Не ищите меня тогда, я следа не оставлю. В этом доме и моих шагов не услышите. Когда снова настанет утро, поглядите лучше между штакетин, на лучшие флоксы, на белые стволы яблок. Что оставишь на краю стола, может стать последним письмецом, полполеном на траве двора, селфи с незначительным лицом. Это для остывший кипяток, капля меда, чашки бурый след, тем, чей путь ни близок, ни далек, будет непродуманный привет. Сумерки сгущаются в залу, никакая песня не слышно. Черный снег стекает по стеклу наглухо закрытого окна. Спасибо.
Вечер литераторов и историков в Петербурге, в Пен-центре, как знак солидарности с Польшей. Полиция изъяла весь тираж сборника статей и интервью Яна Новака-Езеранского о 90-х и нулевых годах, где говорится об отношениях Польши, России и их ближайших европейских соседей. Говорит заместитель директора Польского института Анна Лазар.
Сегодня я приготовила одно короткое стихотворение Марчина Светлицкого с собрания «Дельта Дитла». Марчин Светлицкий – это польский голос поколения, который впечатляет многих поэтов в многих странах. На русский язык его тоже переводили, и сейчас я прочту его прекрасное стихотворение, новейшее, которое называется «Псе обовязки». To nie jest wolność, bo to jest konieczność. To nie jest wybór, to jest nakaz. Lecz to wymachiwanie ogonem nieograniczone jest. A to nie wolność, to jest miłość. Kotom, tym mętnym, oschłym filozofom stanowczo nie. Будет без перевода. И Сергей Жадан тоже переведен на русский язык, но, к сожалению, у меня нету с собой перевода. Тоже его последняя книжка «Життя Марии», 2015 год. Поскольку, как вы объявили в пресс-релизе, это тоже вечер на поддержку директорши украинской библиотеки, я решила, что это будет хороший момент. Візьми лише найважливіше, візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені муляжі. Візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи, всі, до останнього злого листа.
Сергій Жадан і Мартін Світліцький в виконанні Анни Лазар. О том, как, собственно, изымали книгу, рассказала директор издательства «Когита» Татьяна Косинова, а прокомментировал этот сюжет историк Давид Раскин.
Я, на самом деле, совершенно не ожидала такой реакции наших спецслужб, которые вот сделали такой большой пиар нашей маленькой книжечке. Абсолютно ничто для меня не предвещало такой большой кампании. И я на самом деле отчасти этому рада, потому что теперь намного большее число в связи с этим ажиотажем людей прочитает этот текст, и этот великий человек, настоящий герой польский, станет известен намного большему числу людей, чем мы могли предположить. Небольшой тираж, 500 экземпляров. У типографии «Береста» получилось 530 экземпляров, так бывает при закладках. Был изъят 12 февраля, 11 февраля, вот буквально две недели назад, из типографии. Каким образом, кто, откуда ветер дует, кто автор доноса, я абсолютно не знаю. Никаких процессуальных, как говорят юристы, следственных действий с тех пор никто не совершал. Ни в моем отношении, ни, насколько мне известно, в отношении типографии. Вот вечером 11 февраля, это тоже был четверг, туда пришла команда из более 10 человек, люди в форме, люди в штатском, и попросили выдать этот тираж. Они были готовы провести обыск, если бы от них типография скрывала. Типография его выдала. Сидели они там до половины девятого вечера, составляя свои протоколы об изъятии. В протоколе об изъятии, копия которого вывешена в общем, в открытом доступе моим адвокатом Иваном Павловым, написано, что книга изъята в связи с тем, что в 29-й отдел полиции Московского района поступила информация о том, что в ней содержатся материалы экстремистского толка. Вот это дословная формулировка. И все, собственно. Некий человек, главный старший дознаватель следственного отдела Следственного управления Московского района по фамилии Богданов, вел вот это вот действие. С тех пор, как я сказала, ничего не произошло. Тем не менее, значит, я благодарна Польше, что и МИД, и посольство в Москве, и Генеральное консульство здесь, в Петербурге, выступили как бы с протестом в связи с этими вот, с этим актом. И выступили с нотами и с требованием вернуть тираж. Книжка действительно целиком издана на польские деньги. С издательством «Когита» был договор об ее издании. Все работы оплачивал Польский институт. Работы переводчика должен оплатить, и до сих пор еще пока не оплатил, потому что они оплачиваются после. Польский институт книги. И моя переводчица Екатерина Ветрова, которая перевела намного в большем объеме эту книгу, она пока сидит без гонорара в Новосибирске. Так что вот все по фактографии этого события, но вот опять же я очень признательна, если так говорить, органам за то, что они сделали нам такой бесплатный пиар.
Это событие заставляет вспомнить о тех временах, когда в России уничтожали книги и существовала цензура. Так давайте же вспомним их. Да, конечно, когда-то, когда каждая книга в России выходила с грифом «дозволено цензурой», появление тиража без окончательного цензурного разрешения было преступлением. Но уже с середины 60-х годов, теперь уже позапрошлого 19 века отчасти, а полностью с 906 года, это было не так. Ибо предупредительная цензура сменилась карательной. И вот тогда, для того, чтобы изъять тираж книги, запретить его распространение, требовалось, чтобы соответствующие цензурные органы посредством органов судебных получили решение. Надо сказать, что было это абсолютно неэффективно, потому что пока суд доделал, тираж успевал разойтись. Очевидно, те, кто принимал вот это решение, они учли опыт Российской империи. Беда только в том, что, учтя этот опыт, они нарушают те законы, ну, которые, в сущности, сами и принимают. Для нас это абсолютно неприемлемо. Полагаю, что это должно быть неприемлемо для всех тех, от кого в нашей стране что-то зависит. И последнее. Власть придержащие, в особенности лица на заставах команду имеющие, обычно не очень любят учиться у истории. История, как известно, ничему не учит. Тем не менее, может быть, стоило бы задуматься о том, что бороться с книгами бесполезно, скорее всего, себе в ущерб, как в эпоху Гутенберга, так и в особенности в эпоху интернета. Благодарю за внимание.
Стихи «Как дань любви к Польше и полякам» Сергей Стратановский читает из книги Натальи Горбаневской «И тогда я влюбилась в чужие стихи».
Книга эта была издана журналом «Новая Польша», издана в Польше в 2006 году. Ну, для начала стихотворение самой Горбаневской, посвященное Чеслову Милошу. «И тогда я влюбилась в чужие стихи, шелестящие так, что иные кривились шипения, и оттуда, наверное, многие проистекли. Для меня и несчастье, и счастье. Теперь я присяжной переводчик, профессионал, по ночам шелестящий страницами даля, поверяющий щебет по русским забытым словам и бормочущий вслух, как на книге гадальной. Но спасибо за то, хоть не знаю кому, ни себе и ни Богу, ни случаю, ни ошибке, что, шепча в закон, законную парижскую тьму, я робею по-прежнему, прежде чем выстукать перевод на машинке. Ни себе и ни Богу, ни случаю, ни призванию, языку, что любовному поверил признанию». А теперь несколько стихотворений. Но я выбрал тут из этой книжки стихи, связанные с Россией, с русской поэзией. Вот два стихотворения Ярослава Рымкевича, поэта, родившегося в 1936 году. Одно из них называется «Улица Мандельштама». Кстати, вот скажу, что в Варшаве действительно недавно появилась улица Мандельштама, поскольку Мандельштам, как известно, родился в Варшаве. Вот. Но у нас вот этой улицы, такой улицы нету. Ни в Петербурге, ни в Москве, ни, насколько мне известно, в Воронеже. Где она, эта улица? Улицы этой нету. Топчут тропу рабочие валенками по снегу. Где она, эта улица, знаем только мы трое, там, где как кольца ствольные, кости под мерзлотою, где по стволу поднимается кровь, а чья, что за дело, как у Шуберта птичьего горла белое пело, там, где кости зелеными прорастают ростками, отделены от вечности шаткими мы мостками. Где он ходит по-прежнему, кормит щеглов, щегляток, как на ручье у Шуберта солнечный луч негладок, как это горло белое, крови сосуд непрочный, как это кровь, что черную, бьет из кости височный, там, где он с Богом под руку вывезен на прогулку по истлевшем ватнике под щеголью побудку. Следом охранник тащится, спотыкается пьяно, и разыгрался с Шубертом «Бог на двух фортепиано».
Стихи читают Валерий Скобла и Татьяна Вольцкая, ведущая вечера, сотрудник «Радио Свобода».
Я прочту одно или два стихотворения, тоже не имеющих, казалось бы, непосредственного отношения к тому событию, по которому мы собрались. Но я надеюсь, что все мы, или, во всяком случае, большинство, понимаем, что это некое не самое большое звено в цепи событий, угрожающих событий, которые происходят вокруг нас. И про эту связь, может быть, лет 150 до нас было сказано, ну, что-то около 150 лет назад, «За нашу и вашу свободу». Здесь курят Ионеско с Кафкою, не видят ничего в упор. И Оруэлл сидит под лавкою, какой там к черту скотный двор. Да-да, под лавками, с цигарками, в углу у самых упораж. Накурево идет с помарками, прекрасный мир фантазий ваш. Стучат неутомимо часики, у следователя на стене, и сознаются чохом классики в своей невиданной вине. А в протоколе приукрашенном, где в каждой строчке кровь и яд, Замятин с Пельняком и Гаршиным во всем Толстого обвинят. Толстого Федора Михайловича я был им в сговор вовлечен, но не Лаврентия же Палыча, уж тот здесь явно ни при чем. О Толстоевском заявление призвал писать, впадая в раж, роман «Война и преступление», а вовсе даже не Крым наш. На очной ставке все покаются, следак, писатель, прокурор, теперь виною общей маются, друг другу в общем не в укор. Ах, покаянье, да с гитарою, пропеть взошедший нам вон, уж кто у нас забудет старое, тому и оба глаза вон, чтоб не видал, как в дворик узенький, в тюремной чуткой тишине, выводят на прогулку узников, во всем сознавшихся вполне. Лихо уже разбужено, оно тут как тут, и не будили его, что с того толку? Глядите, уже на расправу к нему ведут. Всех, кто лихом звал его, пусть втихомолку, а само не судит, на это народный суд. По громкости шепота, страсти, накалу, на разряды делят и вещдоками трясут, улики предъявляют мало-помалу. Шепот тоже, представьте, оставляет следы, они расшифровываются отлично. Не стоит пролиха во избежание беды. Приговор, все встают, но все как обычно. Одних в узилище, зачинщиков к палачу, а третьих навечно в дом скорби к психам. Так, может, стоит, прежде чем затушить свечу, лихо громко по имени назвать лихом.
Я все-таки поняла, что для меня как-то важнее всего, ну, сейчас, по крайней мере, это разборки с собственным отечеством, собственным местом в нем, собственным стыдом за него, с какими-то ужасными мыслями о том, почему так все случилось. Видимо, как-то так вот так живешь и так с этими мыслями и умрешь. Поэтому я два стихотворения прочту именно об этом. Одно стихотворение из цикла «Из варяг в греки». Опять ничего не вижу. «И зачем отправляться было из тех варяг в эти греки волоком на спине, пестрые лодки тащить, напряг, результата не стоил, и слава, и труд на дне. И варяги на месте, и греки, а посреди колея костями уложена, Беломор, Колыма и прочее, лучше не заходи в те края прохожей, где до сих пор, словно черти в карты, проигрывают людей. Так что новых поляков проглатывает Катынь, будто старых польских косточек мало ей. Это место гиблое, не заходи, остынь. Новый Шлиман придет, издавая крик восхищения и ужаса, вникнет в культурный слой и откроет новую Трою, дни из книг, банку древней кильки поддав ногой». И еще одно стихотворение такое, из самых последних, оно называется «Из летописи». «Тонули на баржах, метались в жару под гнойными бинтами, громоздили пирамиды костей на фараоновых стройках и между войнами за ситцевыми занавесками делали в торопях детей, чтобы торжественно посвятить их Танатосу, ряженому в пионера, шахтера, лейтенанта НКВД, Любовь Орлову, размазанному по атласу алым крабом с клешнями, шевелящимися в воде. Потому что бог смерти, единственный здешний идол, не сброшенный в Днепр с незагаженным алтарем, неузнанный мальчик, который ищейкам выдал отца, и другой, оставшийся во втором классе, игравший в лапту и шпионов, жилы, надорвавший потом в колхозе, испившийся инженер, истрочивший доносы дворник, все только ему служили, только к нему спешили, а думали, что к жене на работу гонять футбол, стягать с парашютных вышек, вырезать статью из газеты, покупать эскимо.
Это он, Танатос, светло улыбаясь, выжег на каждом лбу незаживающее клеймо. Да еще свита, сладкий мелос, да неуклюжий эрос в черных трусах сатиновых до колен. Все это кружилось, пелось, пахло потом, куда-то делось, только идол не околел. Притаился в воде и хлебе, в ветке, обросшей каплями, наизнанке затуманенного стекла. Кажется, все отдам за песенку Чарли Чаплина, за живое, как сердцебиение. Тра-ла-ла.
Наконец, рассказ литературоведа Константина Задовского.
Ну, как не сказать, когда речь идет о Польше, которая для всех нас многое значит. Всегда были в России голоса дружественные Польши. Для моего поколения, воспитанного, вступившего в жизнь в 60-е годы, Польша была важна вдвойне, втройне, многократно, потому что этот дух, наступивший или проникавший отдельные слои нашей интеллигенции после 20-го съезда, он во многом имел окраску, он нуждался в каких-то течениях, в каких-то веяниях, идущих извне, но наполненных тем же содержанием, свободолюбивым, освобождающим. И это прежде всего приходило из Польши. И когда мы знакомились даже с журналом «Польша», когда он был другой, чем другие же социалистические издания такого типа, когда мы вспоминали историю наших отношений с Польшей, когда мы встречались с поляками и говорили с ними, их было мало тогда, возникало вот это чувство взаимопринадлежности. И это отражалось и отразилось в нашей литературе. Я думаю, что самый яркий пример этого полонизма, этой Польши, у которой мы были в плену, в какой-то степени, конечно, в те годы, это поэзия Иосифа Бродского, его ранняя поэзия, которая проникнута польскими мотивами и которая, что важнее даже, проникнута этим чувством любви и уважения к Польше.
О литературной солидарности с питерскими и московскими писателями. Вечер в поддержку Ашрафа Фаяда, приговоренного к смертной казни за стихи. Вечер солидарности с польскими коллегами. В Петербурге арестован тираж книги публициста Яна Новака-Езеранского «Восточные размышления». Редактор программы Елена Фанайлова.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».